Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на Радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно путешествие или интересное местечко нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В последнее время в своеобразном коронавирусном цикле мы обсуждали великие путешествия прошлого. И тех безумцев, которые куда-то плыли, скакали, ехали или еще как-то перемещались, чтобы увидеть что-то новое и необыкновенное. И сегодня у нас тоже великое путешествие. Причем это не просто какой-то человек взял, прошелся, получил удовольствие и на этом все закончилось. Это путешествие действительно изменило мир. Может быть, с этой точки зрения, это вообще самое важное путешествие в истории. Можно, конечно, вспомнить Колумба, который не открыл, но провел пресс-конференцию по поводу Америки и тоже изменил мир. Можно Васко да Гаму, который связал Европу и Азию, тоже ничего себе штука. Но они скорее просто показывали, что смотрите, там есть вот такое, и это важно. А сегодняшнее наше путешествие изменило мир совсем по-другому. Благодаря ему люди просто стали иначе мыслить и по-другому осознавать свое место в истории и в целом в понимании того, что такое жизнь. Это путешествие Чарльза Дарвина. И сегодня мы поговорим о том, что это был за человек такой и как же он изменил мир. Родился он в довольно фешенебельной семье Роберта и Сюзанны Дарвин в 1809 году на западе Англии. Его отец был врачом и финансистом, такая вот ударная комбинация. А дед довольно заметным ученым по имени Эразм Дарвин. И он даже касался тем, ну, скажем, отдаленно связанными с эволюцией. Так что гены у Чарльза были неплохие, правда, в учебе ему это не особенно помогло, потому что на уроках ему было скучновато. Сам он писал потом об этом так. «Кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня». Ну а отец в определенный момент прямо говорил, что Чарльз будет позором семьи, потому что он увлекается только охотой и ловлей крыс. И немного иронично, что именно ловля разных животных в итоге навсегда прославит фамилию Дарвин. Ну и в целом, сам Чарльз говорил, что в школе ничему не научился. Зато понемногу увлекся наукой и даже получил прозвище «Газ», потому что постоянно возился с какими-то химическими опытами. В итоге он с братом начал учиться в Эдинбургском университете в медицинской школе. И там его тоже все бесило, а хирургия тех времен казалась вообще не лечением, а пытками. Ну, правда, во многом оно так и было. Зато уже в молодости он делает пару открытий. Например, доказывает, что какие-то мелкие шарики в водоемах – это не стадия водорослей, как раньше считали, а стадия развития пиявки. И это очень важно, конечно, особенно для пиявок. В общем, на учебу Дарвин в итоге совсем наплевал, отец расстроился и сказал, что ладно, пойди тогда вон попробуй хотя бы церковным пастором стать. Поэтому Чарльз поступает в колледж Христа в Кембридже. Там ему тоже не то чтобы понравилось, но зато он увлекается энтомологией, то есть изучением и коллекционированием насекомых. В те времена это было довольно популярным хобби, в том числе потому, что открытие сделать было легко. Просто насекомых в целом довольно много, по некоторым оценкам 15 миллионов видов. И большая часть из них до сих пор остаются неизученными. А уж 200 лет назад вообще в любом садике копни и сразу открытий на докторскую диссертацию. Ну и сейчас очень легко открыть новый вид, относительно легко, хорошо. Есть отличная история про британку Дженнифер Оуэн, которая решила просто в качестве эксперимента изучать свой собственный сад. Причем действительно обычный, около домика в Британии, не какая-то там экзотика на Папуа. И в итоге она нашла 20 видов насекомых, которых, как считалось, в Британии и близко не должно быть, а еще открыла 6 абсолютно новых видов. Более того, десятки, сотни, тысячи, может быть, сотни тысяч новых видов уже хранятся в разных научных учреждениях, просто об этом пока никто не знает. Потому что вот сгоняла какая-то экспедиция, притащила кучу жуков и всего такого, а изучить их некогда. Так оно и хранится, и ждет, когда кому-то станет не лень. В общем, да, Дарвин увлекся всякими насекомыми. И есть знаменитая история о том, как он лазил где-то там по лесам, отодрал кору старого дерева и увидел двух разных интересных жуков. Он их схватил, каждого в одну руку, а потом увидел, как удирает третий, вообще какой-то невиданный и необычный жук. Но руки заняты. Тогда он быстро сунул себе одно насекомое в рот, освободил таким образом руку и схватил вот того третьего. Правда, в этот момент жук во рту что-то заподозрил и выпустил едкую ядовитую жидкость, которая спалила Дарвину язык. Так что он все выплюнул, и вообще все жуки разбежались, пока он там бегал и орал от боли. А вообще, у них там в Кембридже было целое общество жуколюбов, и все они сделали в итоге отличную карьеру. Дарвин даже через много лет писал, что, цитирую, «Отсюда, по-видимому, следует, что страсть к собиранию жуков служит некоторого рода указанием на успех в жизни». Так что вот вам совет от коуча успешного успеха Чарльза Дарвина. Собирайте жуков. Только важная деталь — не ртом. Несмотря на то, что многое в учебе ему поначалу не нравилось, экзамены в итоге Дарвин сдал нормально и даже хорошо. Он вообще стал одним из 10 лучших студентов из 178, которые смогли сдать экзамен. Через какое-то время Дарвин полуслучайно попал на лекцию по геологии. И оказалось, что это безумно интересно. Потому что это не о том, как он думал, что просто как поднять булыжник и посмотреть на него. Это о том, что по булыжнику можно понять, как возникали континенты, моря и океаны. И параллельно он читает книги. Например, физика и астронома Джона Гершеля и выдающегося зоолога, ботаника, этнографа и много чего еще Александра фон Гумбольдта. Настолько выдающегося, что, я думаю, рано или поздно о нем будет выпуск в «Тыких мандрах», потому что это прям великий дядька. И книжки их о том, как они гоняли по всему миру и совершали всякие открытия. Так что вот, значит, в Дарвине начинает не то чтобы кипеть, но, скажем, побулькивать на малом огне бульон из жуков, булыжников и тяги к путешествиям. И вскоре он получает письмо, в котором его рекомендуют на должность натуралиста, ну то есть ученого, на судно «Бигль», которое должно отправиться аж на самый юг Южной Америки, а может быть и дальше. И в процессе хотели и геологию изучать, и зверушек всяких, и вообще что только можно. И Дарвина порекомендовали на это судно именно как специалиста широкого профиля. Конечно же, он моментально загорелся этой идеей, несмотря на то, что эта работа вообще-то неоплачиваемая была. Отец поначалу был против, потому что, ну как это, несколько лет жизни потратить на такую вот прогулку и даже денег не заработать на этом. Но все же и его удалось в итоге уломать. И так начинается история кругосветного путешествия Чарльза Дарвина. Путешествие, которое действительно изменило мир. А как это все было, мы обсудим после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к Чарльзу Дарвину, которому как раз 23 года, и он получает приглашение рвануть в большое путешествие на корабле «Бигль». Главным заданием экспедиции было составить точные карты Южной Америки. Но заодно вот и науке решили подарок сделать, поэтому пригласили молодого ученого Дарвина. Правда, все могло получиться совсем иначе. Потому что когда Чарльз пришел на встречу с капитаном корабля Робертом Фицреем, то тот подумал, не подходит. И у него была просто невероятная аргументация. Ему не понравился нос Дарвина. Потому что Фицрей был адептом физиогномики и верил, что по лицу можно определять характер человека. И вот ему показалось, что нос Дарвина показывает, как будто он мерзкий и слабохарактерный тип. Правда, потом Фицрей говорил, что он это в полушутку, потому что в итоге они все же поладили. И более того, позже Дарвин даже назвал в честь капитана один из открытых им видов дельфинов – Дельфинус Фицрой. Хотя в итоге оказалось, что этот вид уже пару раз открыли до Дарвина, поэтому название в науке не прижилось. Вот, всего в составе экспедиции было 70 человек, плюс еще 3 туземца с огненной земли. Это была такая побочная задача – вернуть их на родину, потому что в прошлой экспедиции этих мужчин вывезли в Британию и всячески тренировали там христианской религии, чтобы потом они вернулись и занимались миссионерством среди своих соплеменников. Вообще, огнеземельцы — это ребята своеобразные и очень интересные для исследований, потому что там у них еще каменный век был по полной программе, а это на планете не так уж просто найти. В частности, в экспедиции Дарвину на огненной земле ужасно не понравилась встреча с аборигенами, и он прям сравнивал их с животными и переживал, что ну как же так, вы же люди. Правда, в итоге это в одной из книг натолкнуло его на мысль о том, что вот как виды животных развиваются от простых к сложным, так и формы человеческих организаций тоже становятся все более развитыми. Самого известного из этих немного оевропеенных аборигенов звали Джейми Баттон. Причем фамилия Баттон, то есть пуговица, не просто так, а потому что его вроде как выменили у семьи на перламутровую пуговицу. Такой вот был обменный курс людей к пуговицам в те времена. Идея с миссионерством, кстати, оказалась так себе, потому что когда этих троих вернули на родину, то построили им там небольшой комплекс с хижинами, мебелью и посудой. Но когда вернулись через 9 дней проверить, как делишки, то выяснилось, что все разломали и поделили поровну между туземцами. А Джейми Баттон уже снова ходит на бедренной повязке. Ему предложили вернуться назад в Европу, а он ответил, что «не, спасибо, конечно, но у меня тут новая жена красивая, так что я пас». Вот, но вернемся все-таки к началу пути. Дарвин согласился, Дарвин нашел деньги у родственников, и 27 декабря 1831 года Бигль вышел в свое плавание. И давайте пару слов все-таки о самом судне, потому что Бигль — это, пожалуй, один из самых знаменитых кораблей в истории. По паспорту это брик-шлюп, построили его в 1820 году, и, в общем-то, он был довольно заметным судном уже сразу. Например, он участвовал в коронации Георга IV и был первым кораблем, прошедшим под новым лондонским мостом. Довольно почетно. Бигль ходил в несколько больших экспедиций по всему миру, затем его переоборудовали в сторожевое судно, а в итоге просто поставили на стоянку. Правда, там он бесил местных рыбаков, которым мешало нормально гонять по реке. Поэтому в 1870 году легендарное судно продали за какие-то совсем символические деньги. После этого его следы надолго потерялись, и в целом считалось, что местные ребятки просто забрали все ценное, а остальное утопили или еще что-то такое. Но сравнительно недавно случилась довольно детективная история с кучей совпадений. Значит, начну издалека, аж с Марса. В 2003 году в рамках миссии «Марс-экспресс» туда отправили марсоход под названием «Бигль-2». Именно в честь корабля Дарвина, Бигля. Аппарат успешно сел, но на связь не вышел. И его смогли найти только через 12 лет. Оказалось, что у него не все батареи развернулись, и это заблокировало антенну. Вот, руководил этой миссией профессор Колин Пиллинджер. И как-то так он породнился со своим космическим Биглем, что решил поискать настоящий, вот тот самый корабль морской. И использовал при этом радар, разработанный для марсохода «Бигль-2». То есть «Бигль-2» помогал искать «Бигль-1». И через какое-то время в болотах Эссекса, действительно на глубине 5 метров, в болоте нашли деревянный остров, по форме точно как «Бигль». И даже подняли якорь и еще там какие-то мелкие детали. Так что есть надежда, что один из самых знаменитых кораблей в истории не пропал навсегда и еще пропишется в каком-нибудь музее. Так вот, декабрь 1831 год, «Бигль» выходит в плавание. Поскольку Дарвин был хорошего происхождения и шел в экспедицию не просто как член экипажа, а в роли такого как бы научного, самофинансируемого компаньона, то вся команда уважительно называла его «сэр». Но потом капитан придумал ему прозвище «Филос», сокращенно от «корабельный философ», и оно к Дарвину довольно успешно прилипло. Вот первая остановка была запланирована на Канарских островах. Дарвин очень давно мечтал туда попасть, потому что много читал про Тенерифе и в целом про Канары в книжках разных исследователей, но, к сожалению, у него ничего не получилось. Причем не получилось из-за до боли знакомого нам сейчас слова – «карантин». Был риск занести холеру, поэтому по Тенерифе Дарвину так и не удалось прогуляться. Первая нормальная остановка Бигля была на островах Зеленого мыса, в нынешнем Кабо-Верде. Там Дарвин с друзьями прогулялся по разным достопримечательностям местным, набрал немного булыжников для исследований и коллекций, и в целом прекрасно провел время. Что на Кабо-Верде как бы несложно сделать и сейчас. После этого была еще пара мелких остановок, потом беспроблемный довольно переход через Атлантический океан и, наконец, Южная Америка. Здесь Бигль и Дарвин провели аж пару лет. Правда, в основном по отдельности, потому что все-таки задачи у них были очень разными. Команде Бигля нужно было составлять карты, течений, береговой линии, бухты и тому подобное. А Чарльзу лазить по суше, собирать булыжники, ловить всякое зверье, потом все это потрошить, консервировать, упаковывать и отправлять из портов обратно в Британию. Так что по большей части Дарвин с парой помощников тусовался на земле, пока все остальные гоняли по морям и рисовали карты. И как это было, и как продолжилось путешествие Чарльза Дарвина, мы выясним после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в одно из самых влиятельных путешествий в истории, к Чарльзу Дарвину и его кругосветке на корабле «Бигль». Как мы уже выяснили, весомую ее часть он провел как раз не на «Бигле», а на суше, потому что вовсю там носился и все исследовал. Но, конечно, периодически они с экипажем пересекались в этом путешествии, и не всегда это было прям так уж дружелюбно. Например, однажды в Бразилии они гуляли где-то с капитаном Фицроем и стали обсуждать рабство. Вообще, для Дарвина эта тема была не чужой, потому что, по некоторым данным, его предки были одними из первых противников рабства вообще. И он, конечно же, сказал, что все это отвратительно. На что капитан возразил, что «нет, ты че, эксплуатация человека человеком — это же страшно удобно». Ну, по крайней мере, для того, кто эксплуатирует. И что он недавно вот тут прям в Бразилии спрашивал у рабов, не хотят ли они случайно свободы. И те вроде как ответили, что «нет, не особо, спасибо». На что Дарвин парировал, что сам вопрос идиотский, и что они вообще могли ответить, если рядом стоял их хозяин. Тогда Фицер разозлился, заорал, что больше с Дарвином не общается, и все, пока. Правда, через пару часов успокоился и извинился. Еще не то чтобы конфликт, но расхождение интересов у Чарльза случилось с корабельным хирургом. Потому что тот тоже был ученым, и в целом было довольно типичным, что именно судовой врач тусуется на берегу и собирает разные научные штуки, чтобы потом их исследовать. А тут Дарвин загробастал себе эти функции, так что хирург слегка бесился, и в итоге в Бразилии ему все окончательно осточертело, поэтому он просто попросил разрешения вернуться домой. И вернулся. Хотя еще в самом начале путешествия Дарвин писал о нем так. «Этот мой друг осел, но мы неплохо ладим». Вот, так что Дарвин спокойно шатался по Бразилии, Аргентине, Уругваю, Фолклендам, везде изучал геологию и разных зверушек. Причем первые пару лет делал это довольно беспощадно. Точнее, по нашим нынешним меркам беспощадно, но тогда это казалось нормально. То есть прикончить живое существо, чтобы его исследовать, это была вполне норма. Например, однажды Дарвин где-то в джунглях встретился с пумой и застрелил ее. Пума — это, если что, такой огромный кот, до 2 метров и около 100 килограммов весом. Так вот, для Дарвина палить во все стороны зверушек было настолько привычным делом, что в его дневнике это звучало примерно так. «Отдать в починку носки. Убил пуму. Купить пилюли от кашля». Причем в таком отношении к животным у него был нормальный такой стаж. Еще во время учебы в Кембридже он первым делом записался в так называемый клуб гурманов, или обжор. Это люди, которые регулярно собирались, чтобы слопать что-нибудь экзотическое. Например, Дарвин упоминал, как ел ястреба, выпь и сову. А вот уже в путешествии пробовал пуму свою эту жевать, галапагосских черепах, броненосцев, агути, это грызуны такие, гуанака, то есть верблюды южноамериканские, ну и много кого еще. А однажды кто-то из экипажа застрелил нанду, то есть местного страуса южноамериканского. Все его сожрали, и только в самом конце Дарвин вдруг понял, что это не просто нанду, а неуловимая маленькая нанду. И остатки обеда тут же отобрал для научных целей. Теперь, кстати, этот вид называется Дарвинов нанду, так что он в итоге и перекусил, и открытие совершил. Ну и в целом, видимо, стал рекордсменом клуба гурманов по количеству странных видов, которые удалось отдегустировать. Правда, надо сказать, что в итоге Чарльз изменил все-таки свое отношение к такому научному геноциду всего живого и даже писал, что, вот, цитирую, «Удовольствие, доставляемое наблюдением и работой мысли, несравненно выше того, которое доставляет техническое умение или спорт. Первобытные инстинкты дикаря постепенно уступали во мне место вкусам цивилизованного человека». А в итоге Бигль прошелся по всему восточному побережью Южной Америки, прошел через Магелланов пролив и вышел в Тихий океан. Там схема была примерно такая же. Дарвина высаживают, он гоняет по окрестностям в поисках интересных булыжников, окаменелостей или живых существ. Ну а Бигль тем временем картографирует берег. Потом они встречаются и идут дальше. Так экспедиция прошлась почти по всему побережью, видела землетрясения, видела извержения вулканов, и в одну из вылазок Дарвина случилось событие, которое плохо повлияло на всю его жизнь. Он в своих дневниках вспоминает, что однажды на него напали клопы. Более того, по одной из версий, он позволил им себя кусать, чтобы получше их рассмотреть и переловить. Так вот, скорее всего, это были триатомовые клопы, которые переносят болезнь Шагаса. И потом всю жизнь у Дарвина были симптомы, очень на нее похожие. Например, он мог работать не более 3 часов в день, потому что хронически уставал. Плюс одышка, боли, слабость и много чего еще неприятного. Эта болезнь, к сожалению, до сих пор не побеждена, и каждый год от нее страдают несколько миллионов человек. Как бы там ни было, Бигль с Дарвином заканчивают исследовать Америку и идут дальше, через Австралию, Океанию, Африку, снова Бразилию, чтобы повторить там измерения меридианов, и назад в Британию. Но, возможно, самый важный кусок путешествия случился на Галапагосах. Это примерно 20 вулканических островов в 1000 километров от Эквадора в Тихом океане. Потому что там Дарвин, как считается, окончательно засомневался в существующей картине мира. По самой распространенной версии, Чарльз увидел там птичек, вьюрков, и заметил, что они совсем немного, но отличаются и на островах, и по сравнению с европейскими. Где-то клюв чуть больше, где-то чуть меньше. И то же самое с галапагосскими знаменитыми черепахами. Тоже от острова к острову были между ними различия. Если растительности навалом, то у черепах была короткая шея. Если мало, то наоборот, длинная, чтобы они могли дотягиваться до еды. Но, скорее всего, прям вот озарение в один момент не случилось. Потому что, например, капитан Фицрой у себя писал про это так, цитирую. «Все маленькие птицы, которые живут на этих островах, имеют толстые клювы. Это одно из проявлений высшей мудрости, благодаря которой каждое сотворенное создание приспособлено к месту, для которого предназначено. И Дарвин вот с этим вот высшей мудростью и сотворенное создание как бы не особо спорил. Сам он вообще об этих птичках записал только то, что они приятно щебечут. Но, тем не менее, вот эти мелкие различия как-то отложились в его памяти, и он продолжал про них думать всю дорогу. И уже в Британии тоже. Потому что 2 октября 1836 года Бигль успешно вернулся. И последние строчки в книжке Дарвина об этом путешествии. Она, кстати, так невероятно креативно и называется. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Бигль». А, так вот, последние строчки звучат практически как манифест передачи Дыки Мандры. Путешествие в дальние страны одновременно и обостряет, и частично успокаивает эту потребность и жажду, которую человек чувствует даже тогда, когда все физические потребности он полностью удовлетворил. Дарвин вернулся на родину суперзвездой науки. Все те записки и коллекции, которые он отправлял домой во время путешествия, привлекали огромное внимание, и все это сделало его одним из самых авторитетных исследователей. Но никто даже не мог предположить, что же он сделает дальше и как его работа повлияет на весь мир. А мы выясним это после короткого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся к Чарльзу Дарвину. 5 лет путешествия на корабле «Бигль» вокруг света, научная слава в Британии и куча мыслей в голове. И в основном эти мысли о том, что что-то пазл не складывается, что его наблюдения противоречат картине мира. И тут, наверное, нужно сказать, какой же она была на тот момент. А вообще, впервые о том, откуда все взялось и как развивалось, вероятно, написал, естественно, древний грек по имени Анаксимандр 2500 лет назад. Значит, он считал, что когда молодую Землю осветило Солнце, то поверхность затвердела, а потом как бы начала гнить. И вот в этой тухлятине зародились разные виды животных, а люди возникли из чего-то похожего на рыбу. И если уж совсем обобщать, то не так уж он был и не прав. Более того, была в древности идея того, что организмы постепенно меняются из поколения в поколение. Причем выдвинул ее аж целый Платон. И это была идея о том, что давайте-ка размножаться будут только лучшие, тогда человеческий род станет невероятно качественным. Ну и мы знаем, к чему могут приводить такие идеи, Вторая мировая война, надеюсь, не забыта. В средние века об этом тоже размышляли, была, например, правда уже в 16 веке, дерзкая работа французского математика Иоганна Бутео, где он пытался вычислить, каким же огромным должен был быть Ноев ковчег, чтобы туда влезли все виды. Хотя, конечно, вплоть до середины 19 века главной идеей было то, что Господь создал Землю и все виды животных, и с тех пор, если что-то менялось, то не сильно. Ну и человека, конечно, тоже создал Бог, а планете Земля примерно 6 тысяч лет. Но вот Дарвин засомневался, что как же так? И окаменелости мешают этой цельной картине, и вот как бы одни и те же нынешние виды чуть-чуть отличаются на разных островах, что-то не складывается. И он начал думать, как с этим быть. И думал 20 лет. При этом не то, чтобы он просто сидел и думал, нет, он продолжал параллельно работать и над другими темами. Например, Дарвин стал лучшим в мире специалистом по невероятно важной теме. Он занимался усоногими раками и написал про них аж целый 4-томник. Но по-настоящему прославился, конечно, другой книгой «Происхождение видов». Там он выдвигает, ну, практически революционную идею. Практически, потому что параллельно с ним об этом задумывался как минимум еще один ученый, тоже британец Альфред Уоллес. Более того, они даже переписывались и признавали, что одновременно работали над одной темой. Но Уоллес все-таки сказал, что окей, пусть будет первенство Дарвина. Так вот, революционная идея, что жизни на Земле миллионы и миллиарды лет. И что есть эволюция, то есть процесс изменений в организмах. И что существует естественный отбор, когда выживают те зверушки, которые лучше всего адаптируются под окружающую среду. И что эти особенности они передают своим потомкам, и так формируются новые виды. И несмотря на все величие этой идеи, сейчас она кажется очень простой и логичной. Ну да, вот самые простые организмы, потом в одном из них случилась мутация, и он стал бы как бы круче, чем остальные. Условно, он отрастил более мускулистую руку и смог хватать больше еды. Благодаря этому он лучше питался, больше размножился, у его детишек уже эта мускулистая рука тоже будет. И вот так постепенно-постепенно все меняется и дорастает до обезьян, и до человека, потому что мозг — это тоже зачастую эволюционное преимущество, которое позволяет лучше выживать и передавать эти гены своему потомству. Все просто и логично, но тогда это был фурор. Часть ученых были просто в ярости, часть, наоборот, подумала, что это гениально, и начались споры, которые не утихают до сих пор. При этом, конечно, больше всего прилетело Дарвину за идею о том, что предком человека было не божье провидение, а какая-то вонючая обезьяна. Но ирония в том, что в «Происхождении видов» он об этом практически не пишет. И вообще идея о том, что человек произошел от обезьяны, совсем не его. Еще за полвека до этого другой великий ученый, Жан-Батист Ламарк, вполне связанно рассуждал, что вот обезьяна, вот ей почему-то пришлось меньше лазить по деревьям, а побольше ходить по земле. И, конечно, с поколениями организм перестраивается именно на ходьбу, и будут вот такие прямоходящие приматы, примерно как люди. Но Дарвину все равно насыпали по полной. В итоге он подумал, что ладно, терять уже нечего, и действительно издал книгу «Происхождение человека и половой отбор», где говорил, что да, спасибо именно обезьянкам. Но к тому времени распространение теории эволюции уже подготовило для этого почву, так что все прошло нормально. Есть, кстати, миф о том, что якобы Дарвин в конце жизни отказался от своих идей и обратился к религии. Это не так. Дарвин был тем, кого мы называем агностиком. Собственно, он и сам так писал в письмах. То есть он не отрицал того, что Бог существует, но и не хотел обременять его уж слишком многими задачами, скажем так. А история об отречении от своих идей – это выдумка проповедницы Элизабет Хоуп. Аж в 1915 году она написала в баптистском журнале, что посещала когда-то давно перед смертью Дарвина, и что он якобы лежал в кровати и читал Библию, и признался ей, что вот такой я был дурак и так ошибался, а вся истина вот тут, в этой книге. Но, как мы понимаем, никаких доказательств у нее не было. А дети Дарвина сказали, что это вся чушь, Элизабет никогда к нему не приезжала и Библию он не читал. Более того, в итоге даже сама церковь как-то более или менее примирилась с Дарвином. В 1950 году Папа Римский Пий написал энциклику «Humanis Generis». И в ней он не то чтобы признал эволюцию, но очень осторожно сформулировал, что она не сильно противоречит христианской вере. Потому что вера не столько про физические тела, о которых писал Дарвин, сколько про душу. Но вообще к теории эволюции все еще много претензий. Начиная с очень идиотских, от в основном религиозных фанатиков, и до серьезных научных вопросов. Например, есть такая проблема Кембрийского взрыва. Суть в том, что вот были первые микроорганизмы. 3 миллиарда лет они шатались по океану и не особо эволюционировали. Потом, 530 миллионов лет назад, почти все они очень быстро передохли. И вместо них вдруг появилось множество новых и уже гораздо более сложных существ. И сам Дарвин об этом тоже знал, и ответа у него не было, почему так случилось. И нет его нормального до сих пор. И поэтому, и по другим причинам, теория эволюции все еще остается теорией, а не аксиомой. Но все же это общепризнанное и самое логичное объяснение того, что же такое жизнь. И появилось это объяснение благодаря тому, что почти 200 лет назад одному довольно сумасбродному и не очень перспективному парнишке в Англии захотелось путешествовать. Так сильно, что он сел на корабль и провел в пути целых 5 лет. Поэтому, если есть возможность, давайте будем путешествовать и мы. Вдруг и наша дорога сможет изменить мир так же фундаментально, как это сделало путешествие Чарльза Дарвина. А это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.